говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И в начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости в выпуске. В Москве проходят переговоры по ядерной программе Ирана. В Дагестане задержаны 5 боевиков. Переговоры по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта зашли в тупик, считает президент Азербайджана. В Москве проходят переговоры по ядерной программе Ирана. Российскую делегацию возглавляет секретарь Совета Безопасности Игорь Иванов. Представитель Ирана на переговорах Али Лариджани заявил журналистам в Москве, что возврат Тегерана к мораторию на обогащение урана не обязателен для решения иранской ядерной проблемы. Встреча проходит в преддверии назначенного на 6 марта заседания Международного агентства по атомной энергии, которое может передать иранское досье на рассмотрение Совета Безопасности ООН на предмет возможного введения санкций в отношении Ирана. Россия в качестве компромисса предлагает обогащать уран для иранской ядерной программы на своей территории. Президент США Джордж Буш, посетивший Афганистан с неожиданным визитом, выступая в Кабуле, коснулся вопроса об иранской ядерной программе.
Самое дестабилизирующее событие, которое может произойти в этом регионе и во всем мире, это если Иран получит ядерное оружие. Поэтому весь мир в один голос говорит иранцам: вы можете иметь мирную программу ядерной энергетики, но у вас не должно быть возможности создать ядерное оружие.
Сказал Джордж Буш. Президент Чечни Алу Алханов принял отставку главы правительства республики Сергея Абрамова. Соответствующее прошение Абрамов подал накануне, сославшись на проблемы со здоровьем. В ноябре прошлого года он попал в автомобильную аварию. В четверг президент Чечни представит Народному собранию кандидатуру на должность премьера. По его словам, в списке будет один человек. Его имени Алханов не назвал. По мнению многих экспертов, премьером Чечни, скорее всего, станет Рамзан Кадыров. В Чечне подтверждено наличие вируса птичьего гриппа у мертвого лебедя, найденного ранее в Ачхой-Мартановском районе. Это же опасная для человека разновидность вируса H5N1 обнаружена у найденных недавно в Кабардино-Балкарии мертвых уток. Ранее вспышки птичьего гриппа были зафиксированы в Краснодарском крае, Ставрополье, Дагестане, Калмыкии и Адыгее. Вот что сообщил директор Всероссийского научно-исследовательского территориального института птицеводства Эдуард Джавадов.
Этот вирус, практически 100% вероятность того, что по весне, по лету этого года она будет вновь занесена на территорию России. К сожалению, этот вирус мутирует, приобретает все новые и новые свойства. Он усиливает поражающее действие на человека. Он приобрел свойство поражать других млекопитающих.
Сказал Эдуард Джавадов. В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе спецоперации задержаны 5 боевиков, которые, как утверждают, готовили теракты на территории республики. Как сообщает корреспондент Радио Свободы, милиционеры и военные окружили маджахедов в одном из домов. После переговоров боевики сдались. По предварительным данным, арестованные входили в отряд полевого командира Сулеймана Имурзаева. Верхняя палата российского парламента сегодня на внеочередном заседании одобрила закон о противодействии терроризму. Документ, в частности, разрешает военным сбивать самолеты, захваченные террористами, прослушивать телефонные разговоры в зоне контртеррористической операции, а также допускает переговоры с террористами для спасения жизни людей, но без рассмотрения политических требований. Законопроект отправлен на подпись президенту Владимиру Путину. В Багдаде сегодня в результате взрывов и нападений погибли не менее 30 человек. Десятки были ранены. В восточной части города при взрыве заминированной машины у полицейского блокпоста погибли 26 человек. Еще четверо были убиты при минометном обстреле. В последние дни иракскую столицу захлестнула волна насилия, вызванная резко обострившимися отношениями между шиитами и суннитами. Только за вчерашний день погибли не менее 60 человек. Один из влиятельных представителей суннитской общины Ирака Абдул-Салам Аль-Кубайси обвинил власти в неспособности остановить насилие.
Радио Свобода. Новости.
На западном берегу Иордана убит еврейский поселенец. Его машина была обстреляна на дороге. Ответственность за нападение взяла на себя палестинская группировка бригады мучеников Аляксы. Ранее в городе Газа при взрыве погиб один из руководителей военного крыла палестинской группировки «Исламский джихад». Палестинские источники заявили, что по его машине был нанесен ракетный удар. Израильские военные отрицают причастность к взрыву. В стране басков на севере Испании беспорядки Обстановка в регионе обострилась после гибели в испанской тюрьме баскского заключенного, отбывавшего наказание за принадлежность к сепаратистской группировке «ЭТА». Рассказывает Виктор Черецкий.
Взрывы, поджоги административных зданий, уличные беспорядки – таков ответ баских левых радикалов на гибель заключенного Игора Микеля Ангулу, который был найден в камере мертвым со связанными за спиной руками. Официальная версия самоубийства представляется здесь малоправдоподобной. Иниго Уркулу – парламентский спикер, правящий в регионе баской националистической партии. Мы опять играем в русскую рулетку. Конец может быть для всех нас весьма плачевным. Обострение обстановки произошло на фоне слухов о скором начале переговоров между правительством и группировкой ЭТА о мирном решении баской проблемы. Помешать переговорному процессу пытается консервативная парламентская оппозиция. ЭТА ведет вооруженную борьбу за отделение страны басков от Испании с середины 60-х годов прошлого столетия. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Президент США Джордж Буш выразил уверенность, что лидер террористической организации «Аль-Каида» Усама бин Ладен предстанет перед правосудием. После переговоров в Кабуле с президентом Афганистана Хамидом Карзаем Буш подчеркнул, что американские войска вместе с афганскими и пакистанскими продолжают поиски бин Ладена. Президент США прилетел в Кабул с визитом, о котором заранее не сообщалось. Из Афганистана Буш направляется в Индию в рамках своей поездки, первой поездки по странам Южной Азии. Переговоры по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта зашли в тупик, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с беженцами в городе Агдам. В Казахстане представители оппозиции объявили голодовку в знак протеста против ареста организаторов несанкционированного митинга в Алмате 26 февраля. По решению суда были задержаны и приговорены к нескольким суткам ареста лидеры партии «Настоящий светлый путь», «Вперед» и «Движение за справедливый Казахстан», которые участвовали в митинге памяти оппозиционного политика Алтынбека Сарсанбаева, убитого 13 февраля. В организации убийства обвиняется глава администрации Верхней палаты парламента Казахстана и представители спецслужб.
С новостями этого часа вас познакомила Дарья Жарова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. В Курске местные власти обвинили одну из городских газет в работе на британскую разведку. Смогут ли протесты против реформирования системы ЖКХ повлиять на ситуацию? В Москве вручена первая премия для писателей из стран СНГ. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий и рубрика «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. В Курской области разгорается настоящий шпионский скандал. Обвиненная в сотрудничестве с иностранными разведывательными спецслужбами газета «Эхо недели» сегодня обратилась с жалобой в прокуратуру на другое издание «Курская правда». По мнению сотрудников газеты, их оклеветали. И те, и другие считают, что коллеги искусственно раздувают скандалы и пытаются таким образом рекламировать свою газету. Работало ли «Эхо недели» на британскую разведку? И что на самом деле происходит сейчас в Курске? Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Поводом для обращения в прокуратуру стала статья, опубликованная в газете «Курская правда», в которой автор, ветеран труда Константин Терехов, предположил, что независимая газета «Эхо недели» связана с британской разведкой. Автор напомнил, что в город Железногорск в 2004 году приезжал Марк Доу, сотрудник посольства Великобритании, этой зимой оказавшийся в центре шпионского скандала с так называемым «волшебным камнем». Побывал Доу в Железногорске в связи с программой поддержки независимой прессы малых городов России, которая финансировала английским фондом. Кроме того, в городе работает Михайловский горно-обогатительный комбинат, руководство которого собирается построить металлургический комплекс. В газете «Эхо недели» предположили, что строительство нанесет вред экологии региона и потребовали от комбината результаты экологической экспертизы, а также вынести этот вопрос на референдум. Автор заметки в «Курской правде» посчитал, что журналисты пытаются сорвать строительство. Цитирую. «Газета делает все, чтобы нашими руками похоронить важный для нас и для нашей страны проект». Конец цитаты. Соединив воедино на приезд Марка Доу и спор вокруг металлургического комплекса, Константин Терехов постановил, опять же цитата, «Надо думать, что и в газете «Эхо недели» Марк Доу не забывал свои обязанности вербовать агентуру на службу британской разведки. Но это уже компетенция ФСБ. Ей предстоит детально разобраться, чему учил английский шпион журналистов «Эхо недели» и какие методы при этом использовал». Конец цитаты. Мнение ветерана труда Терехова перепечатали местные газеты «Железногорские новости» и «Курская руда». Тогда главный редактор «Эхо недели» Вера Полоскова и решила обратиться в прокуратуру, а также в местные органы власти, чтобы они отреагировали на подобные обвинения.
Я пока отнесла заявление в прокуратуру с жалобой на редактора газеты «Курская правда», редактора газеты «Железногорские новости» и редактора газеты корпоративной «Курская руда», потому что я пришла к ним и спросила, по чьей указке вы это сделали. Они сказали, мы это решение приняли сами. И поэтому я пришла. Они собираются нас запугать. Это обвинение в шпионаже. Представляете, это какое тяжкое дело. Живем в маленьком городе, на виду. И суд еще мы... Нам нужна помощь, чтобы составить правильное заявление. Хотя мы написали в прокуратуру, что просим привлечь за воспрепятствование нашей профессиональной деятельности и клевету.
А вот в чем это воспрепятствование заключается?
Мы полтора года не могли добиться интервью с генеральным директором. Когда мы задали неугодные вопросы, о том, что нас интересует, неудобные, про экологию, вообще нам выключили диктофон, вызвали потом службу безопасности там свою, чтобы они переписали наши записи. Вот такие угрозы. Потом мы так и не могли опубликовать это интервью, потому что они поставили условия, мы должны были согласовать. Мы сказали, хорошо, но так мы и не добились этого согласования.
Это руководство Михайловского комбината, который собирается строить металлургический комплекс.
Да, то есть они пытаются нас запугать, обвинить в шпионаже, обвинить в том, что мы тут подрывной деятельностью занимаемся. Требовали, дайте нам экологическую экспертизу. Здесь у нас Чернобыльская зона. Открытым путем добывается эта руда. На нас достаточно всякой гадости сыпется. Мы хотим знать, что нас ждет, какие условия, есть ли государственная экологическая экспертиза независимая. Мы очень удивлены были в Курской правде появлению вот этой статьи. Я звонила редактору газеты и говорю, дайте мне координаты этого автора. Почему он миновал нас? Мы всем готовы предоставить слово, высказывайтесь. И мы пытались найти этого автора, но этого совершенно секретного Терехова найти, ни следов в Железногорске нет.
То есть вам не дали координаты?
Нет, конечно. Мы так подумали, да ладно, это Курская правда, и тираж у нее небольшой. А когда опубликовали это муниципальная газета и корпоративная, я поняла, что это очень опасно, что вот эти, видите, угрозы, мы там шпионы.
Вера Михайловна, а со стороны правоохранительных органов никаких вопросов к вам пока
никаких,
не
было? Никаких, абсолютно.
Скажите еще, пожалуйста, а вот эта тема со строительством металлургического комплекса, да, она насколько нова, насколько актуальна сейчас?
2 года назад еще власти подписали документ о выделении земель, и мы все время там бьемся, расскажите, что на себя будет представлять, и до сих пор мы так ничего внятного и не могли получить. А закон об охране окружающей среды говорит, что такие строительства без референдума, без ведома жителей города, потому что мы тут Чернобыльская зона. У нас и так достаточно болезней, проблем и грязи.
Главный редактор газеты «Курская правда» Евгений Котяев заявил в интервью нашей радиостанции, что его издание лишь предоставило слово гражданину Терехову. По словам Котяева, «Эхо недели» пытается раздуть скандал в целях рекламы своего издания.
Подтекст всего этого – борьба двух точек зрения жителей Железногорска на перспективы строительства нового металлургического комплекса. Есть, очевидно, какие-то издержки, может быть, с экологией не все в порядке. Хотя те, кто за него, утверждают, что это самая высокая технология из всех ныне существующих. Само по себе письмо, оно, конечно, наивное. Тем не менее, поскольку существует такая точка зрения, мы решили, так сказать, это все-таки дать. Сам по себе повод, конечно, он немножко раздувается искусственно. Я думаю, конечно, все-таки это продолжение пропагандистской линии, потому что чисто таких правовых последствий какая-то может быть клевета.
Проводившая семинар в Железногорске в рамках программы поддержки независимой прессы малых городов России Маша Эйсман из фонда Евразия считает, что обвинения в сотрудничестве газеты «Эхо недели» с британской разведкой надуманные и не соответствуют действительности.
Чистейшая воды провокация, направленная против местной независимой прессы. Когда был этот шпионский скандал, когда он начинался, наша организация тоже была упомянута в этом репортаже. Да, Мамонтова. Потом было очень много разных обсуждений, и мы говорили, знаете, это как в том анекдоте, да, ложки нашлись, а осадочек остался. Вот, видимо, этот осадочек сейчас начинает действовать. То есть уже никто точно не помнит, что было, как было, что никого не выслали, что ничего не доказали. Но какой-то неприятный осадок есть. И теперь на местах люди просто будут использовать это, чтобы давить на разные институты гражданского общества.
Прокомментировать ситуацию в Курской области мы попросили и генерального секретаря Союза журналистов России Игоря Яковенко.
Кроме чувства очень глубокого беспокойства, вызывает ощущение какого-то дежавю. Это некие импульсы, которые были посланы сверху этим шпионским камнем, который покатился сейчас по нашей стране и в результате провинции вызвал к жизни давно забытые тени прошлого, которые сейчас считают, что настало их время, надо вытащить из сундуков бибийские шинели и снова начать всех обвинять там в шпионстве и так далее. Конечно, такая линия перспективы не имеет, вот эта вот шпиономания, это вряд ли имеет какую-то перспективу в 21 веке, но вреда может принести много. Мы собираемся помогать средствам массовой информации, которые подвергаются вот подобного рода воздействиям.
О своей поддержке железногорской газеты «Эхо недели» сегодня заявили также в Фонде защиты гласности. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы», коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня возобновляются переговоры по ядерной программе Ирана. Встреча проходит в преддверии назначенного на 6 марта заседания Международного агентства по атомной энергии, которое может передать иранское ядерное досье на рассмотрение Совета безопасности ООН. По меньшей мере 23 человека погибли при взрыве заминированной машины у полицейского блокпоста в восточной части Багдада. Около 60 человек ранены. Верхняя палата российского парламента сегодня одобрила закон о противодействии терроризму. Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Чехию. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир», который ведет моя коллега Ирина Лагунина. В числе главных тем – когда польется иракская нефть? Что является угрозой безопасности Соединенных Штатов сегодня? Зашли ли в тупик переговоры по Карабаху? И можно ли считать преподавание музыки малым бизнесом? Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте в 22 часа по московскому времени, повторы завтра в 2 часа ночи и в 10 утра. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» Ирина Савинова. Добрый день, Ирина. Какие темы сегодня в американской прессе привлекли ваше внимание? Естественно, хочется услышать о чем-то, связанном с Россией.
Здравствуйте, Александр. В пространном комментарии в газете Wall Street Journal заслуженный профессор истории Гарвардского университета Ричард Пайпс рассматривает причины неспособности России найти свое место в международном сообществе. Профессор Пайпс пишет: «Таких причин много, но особенно выделяются две. Страна, проповедующая православное христианство, позаимствованное у Византии, Россия всегда чуждалась католической и протестантской Европы, не говоря об исламской и буддийской Азии. По данным опроса в общественном мнении, большинство россиян считают Запад врагом и не хотят идти его путем. Российская пресса переполнена едкими замечаниями в адрес Европы и Соединенных Штатов и испытывает удовлетворение при виде плохих новостей с Запада». Профессор Пайпс далее пишет: «Другим фактором, усугубляющим чувство изолированности России, является ее антидемократическая авторитарная традиция. Это строго консервативная традиция. За всю историю Россия только дважды отказывалась от автократии в начале 17 века и в 1917 году. И в обоих случаях на месте разрушенной автократии возник не либеральный режим, а анархия. Похоже, что сегодня происходит то же самое». Далее автор замечает, что «россияне, на удивление, аполитичны. Они не верят, что простой народ может оказать влияние на правительство. Главной функцией правительства они видят поддержание порядка. 3/4 россиян считают, что порядок важнее свободы, очевидно полагая, что понятия порядок и свобода несовместимы». Далее автор пишет: «Такое представление о правительстве характерно для россиян, очевидно, потому что они не доверяют друг другу. В России ощущается недостаток взаимного доверия, необходимого для функционирования гражданского общества. Россияне не только аполитичны, но и асоциальны. В России сегодня, как и в прошлом, власть не чувствует ответственности перед людьми, а народ не ожидает многого от власти. Только 10% россиян, проживающих в основном в больших городах, разделяют западное понимание власти и обязанностей правительства. Профессор Пайпс далее пишет: «Все это объясняет, почему у России нелегкие отношения с внешним миром. Россияне чувствуют себя уникальными, окруженными врагами и считают, что эти враги мешают им занять законное место в мире. Власти поощряют такие настроения, потому что это сплачивает власть и народ. А другие формы единства власти и народа очень слабо развиты». Это были выдержки из комментариев в газете Wall Street Journal.
Ирина, а какие статьи на внутриамериканские темы сегодня привлекли наше внимание?
Приближается дата запуска в космос американского челнока Discovery. И в газете New York Times говорится об этом следующее. НАСА планирует произвести запуск в мае. Но совсем не остается лишнего времени, которое может понадобиться, возникнет какая-нибудь серьезная техническая проблема. Перед менеджерами, инженерами и техниками стоит сложная задача – пытаться закончить приготовление к запуску в период между 10 и 23 мая. По словам менеджеров программы запуска, они не станут спешить, чтобы произвести запуск в назначенные сроки. Если Discovery взлетит в первый назначенный срок или во второй, есть вероятность, что можно будет произвести еще 3 запуска в этом году. Далее в статье в газете New York Times говорится, самое большое внимание привлекает наружный бак для горючего, который должен прибыть сегодня из Нового Орлеана с завода-изготовителя. По правилам, его установка начинается за несколько месяцев до полета. В сегодняшней ситуации времени на установку остается в обрез, но ни один из этапов нормального процесса установки не будет сокращен. Времени же на исправление могущей возникнуть серьезные проблемы нет. По словам менеджера программы, определяющим дату запуска фактором станет окончание испытаний в аэродинамической трубе с целью подтверждения безопасности полета с топливным баком, у которого удалена часть изоляционной обшивки. В 2003 году челнок «Колумбия» взорвался от повреждения корпуса отвалившимися частями обшивки топливного бака. Из-за его потери НАСА планирует запустить челнок «Discovery» еще 11 раз до того, как программа закончится в 2010 году.
Спасибо, Ирина. С некоторыми интересными материалами сегодняшних американских газет вас познакомила Ирина Сабинова. И вновь мы возвращаемся к одной из главных российских тем дня. Активисты «Молодежного яблока» сегодня в Москве провели митинг протеста, призванный привлечь в первую очередь внимание депутатов Госдумы к необходимости внести поправки в жилищный кодекс, который вступил в силу ровно год назад. На этом митинге побывала и корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Вопреки ожиданиям, митинг на площади Революции в Москве был немногочисленным. На первый взгляд казалось даже, что журналистов и милиционеров пришло гораздо больше, чем самих митингующих, которые, развернув флаги с символикой партии «Яблоко» и небольшие транспаранты, через громкоговоритель говорили о том, чего ради они собрались.
Многие права наших граждан по новому жилищному кодексу оказались просто неучтенными. И сегодня мы очередной раз пришли выразить свой протест в связи с этим. Мы говорим: нет жилищному кодексу! Нет жилищному кодексу! Нет жилищному кодексу! Жилищный кодекс не вводит эффективного механизма контроля за тарифами. Не было поддержано предложение партии «Яблоко», чтобы ни одна российская семья не платила более 15% от своих расходов за жилищно-коммунальное хозяйство. Все это происходит в то время, когда у государства стремительно растет стабилизационный фонд. То есть у государства есть деньги в заначке для того, чтобы сделать жизнь граждан более легкой. Но государство не хочет этого делать.
Речи выступающих прерывались скандированием.
Требуем пересмотра жилищного кодекса. Нет росту тарифов. Нет росту тарифов.
Вместе с активистами «Яблока» в митинге приняли участие и простые москвичи, говорит пенсионер Вадим Аркадьевич.
Не устраивает то, что увеличены тарифы на оплату жилья. Сейчас больше 2000 с Нового года, а пенсии всего 4000.
Еще одной проблемой, добавившейся со вступлением в силу жилищного кодекса, по мнению митингующих, стало то, что миллионы россиян лишились права на приватизацию жилья, говорит Тамара Чумаева.
В общем, сейчас новый жилищный кодекс, есть такая формулировка, что общежитие – это люди, проживающие во время учебы и занятий. Но мы к этим людям не относимся, потому что мы уже лет 15-20 проживаем в этих общежитиях, работали в строительных организациях в свое время, в жилищных. Когда уже началась перестройка, не успели хотели мы ничего получить и остались в этом жилье. Но мы не временные, не временщики. А нас вообще не, в жилищный кодекс абсолютно нету. Нужно внести же поправки в жилищный кодекс, закрепить наши права на жилье, которое мы сейчас имеем, чтобы мы могли его приватизировать, чтобы мы что хотим делать с этим жильем, потому что мы уже отработали за него.
В целом требования митингующих сводились к тому, чтобы депутаты Государственной Думы приняли, наконец, поправки к жилищному кодексу, предложенные Яблоком, так как считают, что в нынешнем виде реформа ЖКХ направлена не на борьбу с монополизмом в жилищно-коммунальной сфере и улучшение жизни граждан. Напротив, по мнению членов молодежного Яблока, в основе изменений желание чиновников добиться максимального роста тарифов на услуги при минимальных вложениях в коммунальную отрасль. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Тему ЖКХ продолжит и репортаж из Томска. Здесь областные власти начали готовить закон региональный о гарантиях прав на получение коммунальных услуг гражданами, постоянно живущими на территории Томской области. Рассказывает Мелани Бачина.
Коммунальная реформа идет не так, как планировалось. Точнее, даже реформы просто нет. Это, пожалуй, единственное, в чем мнение и томских властей, и рядовых жителей Томска, и правых, и левых совпадает. А вот на вопрос, что делать, мнения расходятся. Коммунисты вместе с партией пенсионеров намерены выводить людей на улицу. Они заявляют, что на митинг против реформы ЖКХ выйдет не меньше 1000 человек. Алексей Федоров, председатель Томского регионального отделения КПРФ.
Несогласие нас, как коммунистов и населения, которое нас поддерживает, с тем ростом тарифов, с той бездеятельностью власти и государственной власти, в том числе областной власти, по реформированию жилищно-коммунального хозяйства, когда народ бросили просто на один с проблемами жилищно-коммунального хозяйства, ничего не объяснили, тем более тарифы подкачали на 70%. То есть, если люди пока не начнут выходить на акции протеста, пока не начнут высказывать свои требования власти, так этот бардак и будет продолжаться. Потому что система, она не работает. Да, мы планируем митинг и шествие. Вручение резолюции, значит, областным властям, местным властям. И я думаю, что, ну, если власть не справляется со своими обязанностями, если она добровольно не хочет уходить, значит, ее надо силой снимать с этих постов. Потому что те люди, которые заевшиеся, которые предлагают стариков переселять в социальное жилье, там, это чиновники областные, особенно сейчас с их уст звучит, и другие вещи, которые они себе позволяют по отношению к своему народу.
Чуть больше года назад томские коммунисты выводили пенсионеров на пикет против монетизации льгот. Тогда на центральную улицу вышло почти 7000 пожилых людей. Митинг перерос в несанкционированную акцию протеста. Люди перекрывали улицы и пытались штурмовать администрацию Томской области. В этом году томские левые говорят, они все предусмотрели. Ситуация из-под контроля не выйдет. Да и социальный накал не тот. Между тем, томские областные власти пытаются на местном уровне защитить граждан от всех недоработок коммунальной реформы. Михаил Еворский, директор регионального центра управления энергосбережением.
У нас была беседа с губернатором на эту тему. Он дал задание готовить закон региональный. Называется он будет примерно так. О гарантиях прав на получение коммунальных услуг граждан, проживающих на территории Томской области. Потому что по законодательству российскому вот защита прав, она возложена как на федеральный уровень, так и на региональный. А если вот говорить о том, вот у нас говорит, нет закона о теплоснабжении, там Терпорсибир, это все федеральный уровень. Это так записали в жилищном кодексе. И вы выше головы не прыгнете. Хотя вообще я не очень понимаю, при чем тут федеральное теплоснабжение. Но разве можно уравнять, допустим, Томскую область, Норильск и Краснодар? Да ее просто нет, реформы. Она просто не идет. Либо это цель, либо это средство. Сегодня народ, ну или гражданин, это средство реализации того, что в этой реформе написали. Денежки-то граждан людям просто врут. Как мне представляется, система сама себя реформировать не может. Поэтому те, кто в этой системе, они и врут. А власть, ну власти же, я так понимаю, может быть, граждане и нужны. Ну, а вот судя по тому, что вот губернатор попросил такое сделать, нужны, но глубоко вникнуть власть в это дело ну, просто не может.
Главная проблема коммунальной реформы в России, как и других реформ, в них забыли про граждан. В целях реформы ЖКХ человека нет, утверждает Михаил Еворский. Заслуженный энергетик России говорит, что реформу нужно начинать с создания нормативно-правовой базы.
До тех пор, пока они не будут понимать и чувствовать, что за счет У них делается реформа, никакой реформы просто не будет. А вот создавая тот самый закон о защите граждан, мы просто вот те противоречия, которые сегодня существуют в этих самых законодательных актах, мы просто должны гармонизировать. Мы должны привести к российскому законодательству. Человек должен знать, что у него в квартире должно быть столько-то. И если меньше, то он не должен ни с кем судиться. Почему он должен кому-то ходить, кому-то жаловаться, в суд на кого-то подавать, нервы себе тратить? Не должно такого быть. Он должен быть защищен законами.
Несмотря на заявление властей о том, что на местном уровне будут приняты все меры по защите прав граждан в получении коммунальных услуг, люди намерены выйти на акцию протеста. Судя по опросам общественного мнения, которые проводили томские средства массовой информации, сегодня при таком росте тарифов, состоянии коммунального хозяйства, постоянных авариях на сетях, в эффективность местных и федеральных законов уже мало кто верит. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» европейский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем – герой фильма «Спокойной ночи и удачи» в интервью нашему корреспонденту, памяти певца Сержа Гинзбура, фестиваль правозащитных фильмов в Праге и русский европеец Петр Вяземский. Программа «Поверх барьеров» впервые в эфире, напомню еще раз, сегодня в 21 час, повтор завтра в 14 часов. А сейчас в Москве 18:30 и основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 23 человека погибли при взрыве заминированной машины у полицейского блокпоста в восточной части Багдада. Еще около 60 человек получили ранения. В Москве сегодня возобновляются переговоры по ядерной программе Ирана. Встреча проходит в преддверии назначенного на 6 марта заседания Международного агентства по атомной энергии, которое может передать иранское досье на рассмотрение Совета безопасности ООН. В Чечне подтверждено наличие вируса птичьего гриппа у мертвого лебедя, найденного ранее в Ачхой-Мартановском районе. Это же опасная для человека разновидность вируса H5N1 обнаружена у найденных недавно в Кабардино-Балкарии мертвых уток. Верхняя палата российского парламента сегодня на внеочередном заседании одобрила закон о противодействии терроризму. Документ, в частности, разрешает военным сбивать захваченные самолеты с пассажирами. В Нижнем Новгороде в здании областного управления ФСБ взорвалась светошумовая граната. По предварительным данным, пострадали 2 человека. Предполагается, что взрыв произошел из-за неумелого обращения с гранатой. Президент России Владимир Путин прибыл сегодня в Чешскую Республику. В центре внимания его переговоров с руководством страны – экономическое сотрудничество. На западном берегу Иордана убит еврейский поселенец. Его машина была обстреляна на шоссе. Ответственность за нападение взяла на себя палестинская группировка бригады мучеников Аляксы. Ранее в городе Газа при взрыве погиб один из руководителей военного крыла палестинской группировки «Исламский джихад». Президент США Джордж Буш выразил уверенность, что лидер террористической организации «Аль-Каида» Усама бен Ладен предстанет перед правосудием. Президент США прилетел в Кабул с визитом, о котором заранее никому не сообщалось. Тем временем под Кабулом афганские войска продолжают блокировать тюрьму, где 5 дней назад взбунтовались заключенные. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И сегодня, напоминаю, 1 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
Первого марта 1953 года в 8 утра по московскому времени «Радио Свобода» вышло в эфир с первой своей передачей. У микрофона диктор Борис Виноградов.
Слушайте, слушайте. Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция «Освобождение». Соотечественники, с давних пор советская власть скрывает от вас самый факт существования эмиграции. Лишь изредка упоминается о ней в печати, и то в связи с каким-нибудь скандальным случаем невозвращенства видного лица или с другим неприятным для Совета фактом, вроде процесса Кравченко. Во все остальное время о нас не говорят ни плохого, ни хорошего. И вот мы хотим, чтобы вы знали, что, живя за границей, мы не забыли о своем долге перед Родиной. 16 октября 1952 года представителями российских антикоммунистических групп и национальных эмиграций Советского Союза создан координационный центр антибольшевистской борьбы для освобождения Родины от коммунистической диктатуры. Все мы не намерены прекращать борьбу до полного уничтожения коммунистической диктатуры. Одним из самых преступных деяний советской власти мы считаем ее насилие над творческой деятельностью народа. Беспощадно истребляются живые носители культуры. В защиту этой попранной культуры мы поднимаем свой голос. Координационный центр всегда будет бороться за ликвидацию агрессивной внешней политики Советского Союза, за решительный отказ признать акты этой агрессии. Наша задача – рассказать то, о чем в Советском Союзе никогда не услышите, и помочь освободиться от той паутины, которой советская пропаганда обволакивает ваши души. Слушайте нашу радиостанцию. Слушайте правдивый голос Координационного центра антибольшевистской борьбы.
Начало вещания «Радио Свобода». 1 марта 1953 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. Их представит Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Антивирусная компания «Лаборатория Касперского» сообщила о первой вредоносной программе для широкого класса мобильных телефонов, способных исполнять Java-приложения. Вредоносная программа, получившая название Red Browser, ориентирована на абонентов крупнейших российских мобильных операторов МТС, Билайн и Мегафон. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Вредоносная программа представляет собой архив размером 54 килобайта и может быть загружена с веб-сайта, а также через Bluetooth-соединение. После заражения программа рассылает СМС на платные мобильные сервисы. За каждое такое сообщение со счета пользователя снимается $5-6. По мнению специалистов лаборатории Касперского, появление Red Browser является признаком того, что вирусописатели выходят за пределы дорогостоящих смартфонов и ориентируются на широкий круг пользователей.
Новости коротко. Как сообщает The Register, компания Google заблокировала для пользователей из Соединенных Штатов доступ к некоторым видеороликам из Ирака. Сервис Google Video блокирует доступ к видеороликам, на которых изображены операции повстанцев против американской армии в Ираке, а также операции войск. В то же самое время эти ролики можно свободно загрузить в других странах. Корпорация Microsoft представит 2 марта устройство Project Origami, которое по замыслу разработчиков должно составить конкуренцию плееру iPod. Кроме функции загрузки и прослушивания музыкальных композиций, устройство позволяет посещать сайты интернета, играть в компьютерные игры и обращаться к функциям GPS-навигации. Project Origami не имеет собственной клавиатуры и для ввода информации используется стилус или внешняя клавиатура.
С новостями высоких технологий вас познакомил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В московском «Президент-отеле» состоялась церемония вручения русской премии, первой российской премии для писателей стран СНГ. Премия размером в $3000 официально вручается за лучшее произведение на русском языке, написанное прозой гражданином одной из стран, входивших в состав бывшего Советского Союза. Судя по церемонии, премия эта претендует на статус одной из государственных. В президент-отеле побывала корреспондент «Радио Свободы» Елена Фанайлова.
Несмотря на небольшую по столичным меркам премиальную сумму, понятно, что учредили русскую премию люди со средствами, близкие к власти, но со странными для литературного мира вкусами. Церемония представляла собой настоящий китч. Были и русские костюмированные песнопения, и золотые босоножки телезвезды ведущей, и 6 шоколадных бюстов Пушкина, которые вручали лауреатам. Фуршет, который предшествовал награждению, по затратам мог сравниться с букеровским обедом, а присутствие за столиками Александра Шохина и Модеста Колерова, Иосифа Кобзона и митрополита Ташкентского, спонсоров из русского банкирского дома, охранников в черном и девушек в дорогих вечерних нарядах давало понять. Оставшиеся в меньшинстве писатели и литературная богема в рваных джинсах оказались на серьезном государственном мероприятии с гламурным оттенком. Попавшие в шорт-лист русской премии авторы – это скромные профессиональные литераторы из бывших союзных республик. И если бы не госзаказ на появление премии, ее вручение проходило бы в гораздо более прозаической и бедной обстановке. О русской премии говорит член жюри, литературный критик Александр Архангельский.
Вообще, эта премия больше похожа на ранний букер того английского образца, когда распалась английская империя, и была идея, что английский язык станет заменителем империи в гуманитарной сфере. Пока несопоставимый масштаб, но замысел, мне кажется, именно таков. Это премия русского языка как явление имперской культуры после исчезновения империи.
Говорил критик Александр Архангельский. Первым лауреатом русской премии стал 35-летний прозаик Евгений Абдуллаев из Ташкента, который публикуется под псевдонимом Афлатуни Сухбат. В переводе эти слова значат «диалоги Платона». Абдуллаев – профессиональный философ и юрист, поэт по призванию. Его книга называется «Ташкентский роман».
Это история женщины, которая теряет мужа, у которой растет сын, второй слой. Я не знаю, как правильно это назвать. Другая реальность. Одним из сюжетов является встреча двух буддийских монахов. Еще одним сюжетом является любовь ее отца, который дошел, ну, как мы обычно говорили, до Берлина, но он где-то в Германии. Самаркандец, который оказался там и который полюбил немку. Роман писался, что называется, как разрастающаяся грибница.
О своем романе говорил лауреат русской премии Евгений Абдуллаев. Премию третьей степени получили Валерий Грузинов из Беларуси, Бахыт Дулбаев из Казахстана, Татьяна Мартиросян из Армении. Премию второй и первой степени получили, соответственно, живущие в Казахстане Николай Веревочкин за повесть «Человек без имени» и Иван Глаголев за книгу «Алма-Атинские истории». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
На очереди наша новая рубрика «Русский политический интернет». У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
Статья публициста Виталия Лейбина «Грех управления конфликтами» размещена на сайте Polit.ru. Анализируя российскую политику по проблемам урегулирования конфликтов вокруг непризнанных государств на территории СНГ, автор пишет.
Агрессивный национализм – это главная шестеренка политического распада и крови от Балкан до Кавказа. В этом катастрофа распада, основной знак эпохи завершения холодной войны. По-человечески, везде, где я вижу националистическую страдательную риторику, все равно в бывших лекарствах, колониях или бывших метрополиях становится противно, потому что дальше кровь. Это по-человечески. А аналитически понятно, что так называемые непризнанные государства, возникшие на месте пролитой крови, это главный вызов для любой современной политики. Понятно, что тут у стран и элит, возможно, две позиции. Первая – пассивно-агрессивная, с попыткой разыгрывать страдательный национализм и исторические обиды. И вторая – проектная, с намерением находить наднациональные механизмы. Первая позиция означает, что ее носители будут использовать все, кто сможет освоить вторую.
Виталий Лейбин выделяет два условия, без которых в современном мире невозможно урегулирование ни одного из конфликтов вокруг непризнанных государств.
Конечно, каждый случай непризнанного государства, возникшего в результате войны и чистки, имеет особенности. Но поверх уникальности каждого случая понятно, что миротворческий модуль невозможен без способов уменьшить значение границ для населения и элит и умения обращаться обращаться не только к действующим элитам, вышедшим из войны, но и к тем, кто придет им на смену, к населению и гражданам. То, что мировое сообщество не признает какие-то границы, совершенно не повод не признавать граждан и их бизнес. Тем более важно дать возможность элитам международным образом оформить собственность и капиталы, что тоже снизило бы остроту вопроса о независимости.
И, наконец, вывод, который делает Виталий Лейбин.
Начинать нужно с построения с нуля позиции честного брокера во всех конфликтах в СНГ, то есть не подыгрывать слишком грубо какой бы то ни было стороне, не игнорировать и не продавливать силой ничьи позиции, двигаясь в интеграционной, наднациональной логике, а не в логике управления национальными конфликтами. Конфликтами управляем уже не мы.
Но может ли Россия или какое-то другое государство реально занять позицию честного брокера, о которой говорит господин Лейбин? Автор статьи так поясняет свой вывод.
Понятно, что в политической реальности, вне зависимости от того, какая страна ведет политику, далеко до строго этических критерий. Политическая реальность по-другому строится, там свои законы, в том числе внешнеполитическая. Понятно, что не бывает строго честных брокеров. Всегда есть какие-то интересы у людей, которые занимаются посредничеством, у стран, которые занимаются посредничеством. Понятно, что есть такие интересы у России, в том числе и нормальные интересы, что касается там, защиты, например, русскоязычного населения или своих экономических интересов. Понятно, что надо их иметь в виду, но если с самого начала строить свою позицию на принципах цинизма, то она будет, безусловно, неуспешной. А если объявлять нециничные принципы, то это может отражаться и на качестве политики тоже. Не бывает никакой прагматической политики, если у тебя нет целей, которые были понятны населению, твоим партнерам, тем, с кем ты разговариваешь.
Виталий Лейбин. «Грех управления конфликтами». Политру. Русский политический интернет. 1 марта 2006 года.
Рассказывал мой коллега Андрей Шароградский. В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 23 человека погибли при взрыве заминированной машины у полицейского блокпоста в восточной части Багдада. Около 60 человек ранены. В Чечне подтверждено наличие вируса птичьего гриппа у мертвого лебедя, найденного ранее в Ачхой-Мартановском районе. В Москве сегодня возобновились переговоры по ядерной программе Ирана. Встреча проходит в преддверии назначенного на 6 марта заседания Международного агентства по атомной энергии, которое может передать иранское ядерное досье на рассмотрение Совета безопасности ООН. Верхняя палата российского парламента сегодня на внеочередном заседании одобрила закон о противодействии терроризму. Документ, в частности, разрешает военным сбивать захваченные террористами самолеты. Президент России Владимир Путин прибыл сегодня в Чехию. В центре внимания переговоров – экономическое сотрудничество с Чешской Республикой.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди экономическая панорама, которую подготовил Иван Трефилов.
Министерство экономического развития и торговли России в 2006 году отберет не менее 5 проектов, которые уже до конца года получат финансирование из Государственного инвестиционного фонда, сообщил представитель министерства Кирилл Андросов. По действующим правилам средства фонда могут быть инвестированы в крупные инфраструктурные проекты при условии, что часть затрат на их реализацию возьмут на себя частные компании. В 2006 году объем Государственного инвестиционного фонда составит примерно 70 миллиардов рублей или в пересчете 2,5 миллиарда долларов. Ранее представители правительства заявляли о том, что в первую очередь эти деньги могут быть направлены на развитие транспортной инфраструктуры, говорит вице-премьер Александр Жуков.
Правительство предлагает несколько очень серьезных инвестиционных программ и создание инвестиционного фонда, который будет использоваться на важнейшие инвестиционные проекты. Мы рассматривали на правительстве программу по развитию транспортных услуг. Это в первую очередь, конечно, дороги, железные дороги, порты, аэропорты. очень серьезная программа на общую сумму более 300 миллиардов рублей.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 апреля увеличится до нового рекордного уровня $186.40 за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Сейчас ее ставка составляет $160.80 за тонну. Пошлина на экспорт нефти пересматривается правительством каждые два месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В январе-феврале средняя цена российской нефти Urals составила примерно $58 за баррель или более 420 долларов за тонну. Общий объем российского медиарынка к 2014 году увеличится в три раза до 15 миллиардов долларов, прогнозирует руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский. Он также сообщил, что в прошлом году объем рекламы в российских средствах массовой информации вырос на 28% и превысил 5 миллиардов долларов, примерно половина из которых пришлось на телевизионную рекламу. В свою очередь, первый вице-премьер Дмитрий Медведев считает важным, что доходы от рекламы увеличиваются и у региональных средств массовой информации.
Принципиально важным является и то, что опережающими темпами растут региональные рынки рекламы. Правительству понятна значимость стабильных доходов от рекламы для технической модернизации отрасли, но и для обеспечения основного фундаментального постулата работы СМИ, их независимости от каких бы то ни было других источников. Однако нельзя не учитывать и интересы населения, которые постоянно сетуют на неадекватное обилие и навязчивость этой самой рекламы.
В 2005 году в России было выпущено всего 8 новых пассажирских самолетов, на 5 меньше, чем в 2004, в то время как российские авиакомпании покупают подержанные иностранные лайнеры, сообщил начальник управления Федерального агентства по промышленности Евгений Горбунов. Для сравнения, в 2005 году европейская компания Airbus выпустила 378 лайнеров, американская Boeing – 290. Крупнейшие авиаперевозчики России предпочитают пополнять свои парки воздушных судов иностранными самолетами, считая такие сделки экономически выгодными, говорит руководитель компании «Аэрофлот» Валерий Окулов.
У «Аэрофлота» сегодня один из самых молодых парков воздушных судов в Европе. Возраст наших среднемагистральных «Аэрбасов» 320-х – 1,5-3 года. Дальнемагистральных «Боингов» 767-х – порядка 6-7 лет. И мы делаем ставку на молодой флот, на приобретение самолетов со стапелей. Это дорогое удовольствие, но это совершенно оправданно. Прежде всего, это более надежные самолеты. Да и с экономической точки зрения, новые машины, новые самолеты требуют меньше затрат.
«АвтоВАЗ», крупнейший в России производитель легковых автомобилей, рассматривает возможность строительства нового завода по производству двигателей мощностью не менее 400 тысяч в год, либо покупки такого предприятия за рубежом, заявил генеральный директор завода Игорь Есиповский. В конце прошлого года «АвтоВАЗ» перешел под контроль менеджеров государственной компании «Рособоронэкспорт». Новая стратегия развития завода предусматривает, в частности, строительство нового завода мощностью до 450 тысяч автомобилей в год и обновление модели. Ряда. Темпы инфляции в странах Европейского Союза в январе составили 2,4%, на 0,2% больше, чем в декабре. Как ожидается, Европейский Центральный Банк примет на этой неделе решение о новом повышении процентных ставок. Сейчас базовая процентная ставка в странах еврозоны 2,25%, ровно вдвое ниже, чем в США. Европейская комиссия предлагает повысить в три раза лимиты стоимости товаров, которые приезжающие в ЕС из третьих стран могут вывозить затем без уплаты налогов и пошлин в режиме duty-free. По планам, с 1 января 2007 года такой лимит может быть повышен для авиапассажиров с нынешних 175 до 500 евро, а для всех остальных до 220 евро. Кроме того, предполагается полностью отменить для системы беспошлинной торговли действующие количественные ограничения в отношении парфюмерии, кофе и чая. Одновременно комиссия предлагает ввести такие ограничения для пива, единственного из алкогольных напитков, объемы беспошлинной торговли которым по нынешним правилам не ограничены. Курс доллара, установленный на сегодня, 28 рублей 12 копеек, на завтра 28.02. Евро сегодня стоит 33 рубля 33 копейки, курс на четверг 33.45. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 19 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». Недавно в Стамбуле был ограблен всемирно известный музей – Султанский дворец Топкапы. Воры украли 9 реликвий османской эпохи – драгоценные старинные ковры султанов. Однако на следующий день они сами подкинули их в одну из стамбульских мечетей. В сопроводительной записке воры извинялись, что посмели посягнуть на реликвии, которые принадлежат всему народу. О турецких коврах, которые считаются стратегическим товаром, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Эту старинную песню до сих пор в провинции Конья поют женщины, которые ткут ковры. У ткацких станков собираются несколько десятков мастериц. Тут же снуют дети. Более старшие традиционно приносят обед – холодный айран, рис и отварную фасоль. Во многих семьях ремесло ткать ковры передается по наследству. Это единственное дело, приносящее хоть какой-то доход. Наша семья занимается ковроткачеством уже много лет. Сколько себя помню, у нас в доме всегда стоял ткацкий станок. Мать ткала ковры, половики, сумки, шали, а я, будучи ребенком, играла разноцветными клубками ниток, которые пахли овцами. Этот запах сопровождает меня всю жизнь. Нитки для домашних ткацких станков мы до сих пор придем вручную на прялках из шерсти местных овец. Турки считают себя основателями ковроткачества. Историки, однако, утверждают, что ковер – изобретение древних кочевников. Пришедшие в Западную Азию тюркские племена лишь унаследовали давнее искусство и довели его до совершенства. Средневековые ковры можно увидеть в Музее исламского искусства в Стамбуле. Экскурсовод Айше утверждает, что самые старые ковры-килимы сохранились с XIII века. Самые ранние сельджукские ковры найдены в столице Сельджука в городе Конье. Они простые и грубые, с четким геометрическим орнаментом. На коврах – птица или зверь, отличительный племенной знак, который был у многих тюркских племен. Позже в орнаменте ковров появляются изображения живых существ и фантастических животных – дракона или птицы феникс. У каждого ковра свой символический цвет. Красный, например, означает богатство, зеленый – цвет рая. Желтый защищает от неудач, голубой – цвет величия и благородства. Начиная с 15 века, турки отправляют ковры в Европу, где в то время появилась мода и спрос на товары экзотического Востока. По словам историка и археолога Невзиха Башгелена, любитель роскоши султан Абдуль-Хамид в самом конце 19 века основал ковровую придворную фабрику вблизи Стамбула. Турецкие султаны нежились в гаремах с кальяном во рту, а в это время сотни мастериц ткали для султанского дворца ковры по специальным эскизам. На фабрике работали молодые девушки и женщины, которые творили настоящие чудеса. Присутствующий на коврах тюльпан был самым любимым символом султанов. Он означал силу и мощь османов. Ковры особо ценят современные коллекционеры, которых называют охотниками за коврами. Антиксакак – улица, где продают самые старые ковры в Стамбуле. Маленький потертый коврик здесь может стоить сотни тысяч долларов. Хозяин одного из магазинов ковровщик Атагюн определяет возраст ковра по запаху. Ко мне часто приносят современные ковры, выдавая их за старинные. Однако анилиновые красители невозможно спутать с натуральными. Ковры, покрашенные синтетическими красками, издают неприятный химический запах. Натуральные краски могут сохраняться веками и пахнуть травами, морем, лесом, лугом и солнцем. Беспечно ожидая хана, вокруг игривого фонтана, на шелковых коврах они, толпою резвую сидели, писал Пушкин. Каждый такой шелковый ковер стоит в стамбульском магазине не меньше 15-20 тысяч долларов. Однако современные турчанки предпочитают покупать именно шелковые ковры, которые считаются лучшим приданым невесте на свадьбу. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Очередная история Запада и Востока завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера подводить итоги дня на волнах «Радио Свобода» будет мой коллега Андрей Шарый. Сейчас он вместе со мной в студии. Добрый вечер, Андрей, вам слово.
Добрый вечер, Александр. Сегодня начинает свой визит в Чехию Владимир Путин, президент России. Он встретится с президентом Чешской Республики Вацлавом Клаусом, проведет с ним переговоры и будет сегодня общаться с журналистами. Наши корреспонденты уже на пресс-конференции, и через час небольшим мы ожидаем, что сможем рассказать о том, какие заявления сделал Путин по прибытии в Прагу. 100 дней прихода к власти правительства Ангелы Меркель. Политологи дают умеренно позитивные оценки первому важному периоду пребывания у власти этого политика. Неожиданная поездка Джорджа Буша в Кабул. Переговоры о совместной борьбе с терроризмом. После обвала крыши басманного рынка специалисты проверяют надежность зданий в Москве. Таковы главные темы программы. Эфир через час 8 минут.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет мой коллега Виктор Резунков. И в гостях у него директор Государственного музея «Эрмитаж» Михаил Петровский. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова, Лина Ширяева и Оксана Крутоверцева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Этот вирус, практически 100% вероятность того, что по весне она будет вновь занесена на территорию России.
Мы можем договориться с нашими иранскими переговорщиками по вопросу возвращения Ирана в дополнительный протокол.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ольмерт, вопреки прогнозам о похолодании в отношениях с Россией, заявил, что Израиль заинтересован в поддержании хороших отношений с этой страной.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.